Вал выглядел очень-очень старым, сглаженным дождями и вешними водами, сильно расплывшимся, но совершенно безжизненным. На его поверхности земля была словно зола из какой-то исполинской печи. Друзья осторожно приблизились и заглянули вниз. Казалось, что-то огромной силой ударило в склон этого лесного холма, разметало вокруг землю и выжгло все, что могло и не могло гореть, на глубину добрых 12 локтей. Точно кость из раны, на дне виден был оплавленный, растрескавшийся камень, залегавший, как и предсказывал гном, под всем этим холмом. Стены и дно воронки были иссиня-черные, словно их покрывала какая-то жирная, несмывающаяся копоть.
«Ну и штука», – растерянно проговорил Торин, поглаживая бороду. «Сколько лет живу, никогда ничего подобного не видел. Это что же сюда так ухнуло, а, Рогволд?»
«Откуда я знаю?»
– глухо отозвался Ловчи, пристально вглядываясь в склоны черной ямы.
«Смотри-ка лучше сюда! Наш-то ангморский приятель, оказывается, туда залезал!»
«С чего ты взял?» – удивился Торин. «Тут же не земля, а гранит какой-то».
Он ковырнул серую землю вала лезвием топора. Раздался скрежет, на поверхности появилась белая царапина.
«Вот это спеклось так спеклось».
Не то с удивлением, не то с восхищением проговорил гном.
«Никакой горн такого жара не даст. Где же тут следы?»
«Видишь, след одного сапога перед самым валом», терпеливо пояснял Ловчий. «Человек шагал не широко. Осторожно. Но он не остановился на вершине вала и не повернул в сторону. Значит, полез вниз. Хотел бы я знать, что ему там понадобилось».
«Смотрите!»
— вдруг крикнул Фолка и ухватил Торина за рукав.
«Смотрите, там на дне, там чье-то лицо!»
Гном и человек молча переглянулись. Торин для верности даже лег грудью на вал. Наступила тишина. Там, на самом дне, на полукруглом выступе посреди сглаженных огнем и водой граней базальта, они увидели сначала два черных, непроницаемо черных пятна, две пустые глазницы. Чуть ниже провал носа, щель рта, угадывались смутные очертания скулы и левого виска. Но это не был окаменевший человеческий череп. То ли сам камень принял эти пугающие очертания, то ли пламя сотворило их. Теперь уже трудно было понять, где тут и впрямь настоящая, а где причудливая игра света и тени на тупых каменных выступах. Трое путешественников довольно долго стояли молча и, не отрываясь, глядели вниз. Фолка был спокоен. Странное, конечно, место, но ничего пугающего в нем не было. Он едва собрался попристальнее всмотреться в очертания черепа, как из-за тучи вынырнуло солнце, и удивительное видение тотчас исчезло. Напрасно друзья вглядывались в оплавленный гранит. Они видели лишь его черную, кое-где поблескивающую поверхность.
«Гляньте!»
– вдруг вытянул руку гном.
«Там, похоже, кто-то ковырялся. Уж не наш ли это ангморец?»
При солнечном свете в сплошном слое жирной черной копоти стали заметны несколько белесых мест размером с ладонь, где черная корка была сколота сильными ударами чего-то острого. Виднелся свежий излом камня.
«Хотел бы я знать, чего он там откалывал», –
пробормотал Торин, и, прежде чем Рогволд и Фолка успели его удержать, перевалился животом через край воронки и соскользнул вниз. Там оказалось скользко, судя по тому, что Торин с трудом удержал равновесие. Расставив пошире ноги, гном извлек из-за пазухи толстый трехгранный клинок с рукоятью, прикрытый глухой гардой, и несколько раз силой ткнул острием в черную корку. Несколько темных чешуек отскочили. Торин опустился на корточки и пару раз провел по осколу пальцами. Затем нанес еще 5-6 ударов, отколов небольшой кусочек камня. Повертев его в руках, гном хмыкнул и, не произнося более ни звука, полез наверх. Спрыгнув с вала, он посмотрел сперва на Фолка, затем на Рогволда.
«Ничего не понимаю», —
сказал он, разводя руками.
«Под этой сажей самый обыкновенный гранит. Его здесь повсюду полно. Надо сказать, что сила у этого всадника есть. Такой кусок отколоть. Вот только зачем он это сделал?»
«Скорее всего, из любопытства», —
сказал Рогволд.
«Посмотри, следы вели напрямик через поляну. Очевидно, он свернул, как и мы, когда заметил слева что-то непонятное. Посмотрел, Удивился и решил, наверное, разобраться на месте. Ну, посмотрим, что было с ним дальше. Чего тут стоять?»
Торин спрятал свое оружие, и они тронулись дальше. Дойдя по следам неизвестного до середины поляны, они свернули влево. Отпечатки подошв исчезли, остались лишь конские копыта.
«Сел на коня»,
— заметил Торин. Всадник направился к противоположному краю поляны, где в окружении елей намечалось нечто вроде просвета. Друзья миновали ельник, тропа вновь соскользнула вниз, в густые заросли тонко молодой ольхи, и стала постепенно уклоняться к западу, очевидно, огибая холм. Земля здесь оказалась более влажной и мягкой, читать следы стало проще.
«Крупный у него жеребец»,
— заметил Рогволд, оценивая взглядом расстояние между отпечатками копыт.
«Постойте, а это еще что? Он почему-то не спешился».
Они остановились, и Рогволд с Фолка принялись осторожно обшаривать землю. Здесь гибкие ольховые ветви полностью смыкались над самыми их головами. Подножие деревьев скрывала густая, но уже пожухлая осенняя трава. Рядом со следами коня вновь появились отпечатки сапог. Лошадь топталась на месте, переминаясь с ноги на ногу, а человек ходил кругами, шаря по кустам. Здесь отпечатков оказалось столько, что Рогволд предположил, что неизвестный не иначе что-то искал, тщательно осматривая пять за пятью.
«Поищем и мы», — предложил ловчий. «Эй, Торин, давай сюда!»
Втроем они принялись ворошить кусты и траву, стараясь понять, что же мог искать в этом гнилом месте загадочный всадник. Рогволд стал пристально рассматривать ветви деревьев над самой тропой, и вдруг, ползавший в некотором отдалении от него Фолка, отогнул очередной пук травы и увидел в углублении между корнями какую-то тускло блесневшую вещицу. Он протянул руку.
«Смотрите, что я нашел!»
На ладони Фолка лежала овальная бронзовая фибула со вставленной спереди серебряной пластинкой. Ее поверхность, гладкую, отполированную, покрывал незнакомый хоббиту орнамент. Переплетение каких-то странных стеблей и трав. Цветы, переходящие в туловище диковинных зверей. Разинутые пасти, мощные лапы с огромными когтями, вновь переходящими в плавные волнистые линии растений. Запоминались огромные на полголовы выкоченные глаза зверей. В них, казалось, застыла невысказанная, затаенная ненависть. Фолка перевернул вещицу, на ее обороте было странное клеймо. Три перевившиеся между собой змеи и маленький топорик над ними.
«Что ты скажешь о ней, Торин?»
— нарушил молчание Рогволд.
«Мне такие раньше не встречались».
«Бронзовая основа. Наша. Гномья».
Не задумываясь, ответил Торин.
«А вот пластинка серебряная. Могу сказать только одно. Она издалека. Три змеи, я не знаю подобного клейма. Да и узора такого нет. Ни в одном из поселений от серых гаваней до одинокой горы. А основа... Я утверждаю, наша работа. Топорик — это марка клана Барина из Железных холмов. Впрочем, это ни о чем не говорит. Они сотнями продают такие штуки. На ярмарках. По всему Средиземью».
«Ну что ж, теперь ясно, что он искал»,
— подытожил Рогволд.
«Он зацепился плащом вон за ту ветку. Высокий мужчина. Чуть выше меня. И там даже осталось несколько ниточек. Застежка отлетела, он пошарил, поискал потерю, но так и не нашел и поехал себе дальше. Давайте и мы за ним».
Однако больше им не встретилось ничего необычного. Еще несколько миль лесом, еще несколько поворотов, несколько подъемов и спусков, и перед ними вновь потянулись возделанные поля. Следы всадника, судя по всему, ехавшего совершенно не скрываясь, вскоре вывели на сам тракт и здесь исчезли. Последнее, что мог сказать Рогволд, было то, что неизвестный повернул к Ануминусу.
«По-моему, ничего особенно подозрительного в этом нет», —
заметил при этом ловчий.
«Ехал себе кто-то, взглянул на странное место, случайно на него наткнувшись, потом потерял фибулу. Кстати, где она? Фолка. И, наконец, преспокойно выехал на тракт и отправился по своим делам. А подковы? Само по себе это еще ничего не значит. Причудливые пути и коней, и оружие После весенних боев в наши руки вполне могли попасть ангмарские лошади».
Они вновь замолчали, а хоббит покрепче сжал в засунутом в карман кулаке найденную вещицу. Он оставил ее себе, жалко было выбросить, и к тому же Фолка понравился незнакомый узор на серебряной пластинке. К Ануминусу они подъехали, когда солнце уже давно миновало зенит и начинал подступать серый, покошачьи подкрадывающийся осенний вечер.